Это кто сказал? Ну, я, ты, конечно. Кто еще? Три человека должны подъехать, но...
Андрей, если дверь откроешь, там шум будет.
Сейчас, когда звонок, надо ли начало ехать?
Не крадитесь.
Это Вера и Миша. Миша может сесть рядом со мной. Привет. После этого.
Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады видеть вас и приветствовать в Доме антикварной книги в Никитском, в пространстве Московского дома Ахматовой. И сегодня у нас совершенно замечательный вечер. В гостях у нас Николай Случевский, руководитель Центра регионального развития имени Петра Столыпина. И это отнюдь не случайно, ибо Николай – правнук великого Петра Аркадьевича Столыпина. Но сегодня мы будем говорить не о нем. Это в другой раз, наверное, к сожалению. Сегодня Николай несколько в другой своей ипостаси. По фамилии вы можете это понять. Николай – потомок замечательного поэта Серебряного века Константина Константиновича Случевского. И именно о нем и о его семье сегодня пойдет речь. Поэтому я долго вас не утомляю, я передаю слово Николаю с огромным удовольствием.
Приветствую всех на тусовку семьи Случевских, потому что здесь, я думаю, больше Случевских, чем людей. Но большое спасибо, что все пришли. Значит, начинаем так. Эмигранты. Мы дети изгнания. Мы птицы бездомные. Жизнь свою жили по чуждым краям. Голод столовок, ночлежки холодные, были всегдашние спутники нам. Нас бури житейские сызмысла гнули, каждый богат был тяжелой нуждой. Не тронули нас большевистские пули, но край неприветливо принял чужой. Голод и холод, и муки изгнания. Всюду мы носим, как бремя с собой. Сколько отчаяния, слез и страданий скрывали от всех мы ночною порой. Сколько молитв мы горячих читали, сколько проклятий шептали потом, сколько душевных мы мук испытали. Лучше не думать, не помнить о том. Жили мечтой мы всегда сокровенную. Родина, мать, нас окликнет, простит. Громом небесным над всею вселенную ослик могучий, ее оклик могучий ее прозвучит. Но нет, не вернутся домой серые птицы, не свить ей гнезда на родимых стволах, как старый презренный в лохмотьях блудницы таскаться ей в людных чужих городах. Нет, не увидеть нам родины дальней, никогда не вдохнуть аромата берез. Напрасен был путь наш, тяжелый, печальный, потоки крови, пота и слез. Мертвый ветер гуляет в степи на дорогах, над полями навис ядовитый туман. И свирепую тризну по русскому народе окровавленный хищный вершит атаман. Это стихотворение моего отца Владимира Николаевича Случевского. Мы его обнаружили только после его смерти. Мы даже не знали, что отец писал стихи. Естественно, мы все знали про прадеда, но вот эту историю как-то он просто нам ее не передавал. И с этим мы и начнем. Потому что вот вопрос истории. Я как вступление несколько слов хотел сказать о, назовем это сказки, о двух историях. Когда я первый раз приехал в Россию, уже не первый, а второй, это было где-то в третьем году, я все слышал вот это, такие выражения типа восстановление исторической памяти, носители истории. Я никак не мог понять, что это все значит. И годами это я все носил, думал, и никакие выводы не мог из этого делать. И в конечном итоге я понял, что это, в общем, достаточно пустые такие лозунги. Они не имеют никакого такого глубокого содержания. И проблема заключается в чем? О какой истории мы вообще говорим? 17-й год. Революция. Естественно, 3 с чем-то миллион русских выехало за границу. Многие из них из высших сословий. Имеете в виду дворянство, купечество. Люди, которые имели определенный опыт за границей, обладали языками, которые имели родовые какие-то истории. И вот сейчас говорится вот восстановление истории. Говорят в основном о вот этих, о нас. 17-й год, 80% России были крестьяне, были неграмотны. Какая у них была история? И вот эта несправедливость истории, это не только русская, это в Америке, это в Китае, это везде по всему миру, вот меня это начало тревожить. Вот о какой истории мы говорим? Естественно, есть этнографические, антропологические, географические, социологические истории. Это академические вопросы. И вот эта динамика вот русской истории, кто мы забываем про вот эти 80% совершенно. И вот когда я начал заниматься вот этим вечером, я все вот думал, вот, а как подойти к этой истории? С одной стороны, мне немножко легче, потому что Случевский это не Рюриковичи. Никто огромные легенды не привязывает к нам. Да? Мы, это история обыкновенной семьи. Ну, обыкновенной, в кавычках обыкновенной, но все равно это история, вот, можно сказать, среднего класса. Да? И потом, будучи еще инженером, меня всегда тревожило вот, много чего связано вообще с вот так называемой наукой истории. Понятно, что если мне надо вспомнить, что я на прошлой неделе сделал, я открываю мой компьютер, я смотрю календарь, я знаю точно, что я делал. Может быть, я даже помню, что я делал в 70-м году, в мае месяце. А уже 100 лет тому назад становится сложнее. У нас маленькие островки информации, и мало что их связывает. Тем более, когда у тебя есть отец, как мой, это из той серии, что моя семья меня сводит с ума. Значит, отец про вот свою историю ничего не говорил вообще. Вот это, кстати, многие иммигранты, когда выехали за пределы России, за рубеж, да, эта книга закрыта. Они ее не обсуждали. И вот как вспомнить вот эту историю, вот как к ней подойти, вот с какого ракурса к ней подойти. И при этом личные истории, они дополняются мифологией. Мы это все знаем. У всех у вас те же семейные мифы и легенды. Да? Черпни в них, и ты увидишь там какую-то мифологию. И вот этот слой со временем он нарастает и становится реальным. Но это не история. Все равно это миф какой-то. И вот я начал это все как-то для себя как-то раскрывать, и как-то было очень неловко. Есть объективные факты, связанные с Лучевскими. Мы сейчас вот обсудим кое-что, то, что мы знаем. И я объясню, где черные дыры вот в этой истории. Вот то, о чем... что мы не знаем. И какую роль они играли, и так далее, и так далее. И структура вот сегодняшнего вечера, это немножко вот протоптать по вот древней истории, ну, сравнительно древней истории, потом перейти в историю вот Константина Константиновича Случевского, и мы не будем говорить про его творческие произведения. Многие из вас это знают, я здесь никакой не эксперт, об этом много писали. Меня как раз интересует вот трехтомник, который он написал по путешествию по северо-западу России, когда он с великим князем Владимиром Александровичем путешествовал в течение 3 лет и написал безумно интересный трехтомник. Мы немножко вот это обсудим. И в конечном итоге тогда уже, кстати, вот эта часть вот история Константина Константиновича Случевского, это в поисках России. Если первая это тени предков, вторая это поисков России. Это в поисках вот значения в России, что это такое. Кстати, мало об этом вообще люди в 19 веке писали. Литераторы писали, конечно, философы. Но историки, в общем, не писали об этом. И кончаем вот уже вот эмиграция. вот бег из России. И здесь уже переходим на воспоминания России, где мы напрямую сталкиваемся вот всей этой мифологией, которая навязана нами самими и навязана и другими. Хорошо. Начнем вот с древних времен. Вы видите герб. К этому гербу мы вернемся. Этот герб меня преследует всю жизнь. И когда я говорю преследует, он меня преследует. Объясню почему. Семья Случевские вообще из Черниговской губернии, Черниговская воеводчина, одно время там гетманщина. Вот не знаю, насколько вы вообще знаете вот эти места. Чернигов, Брянск, потом покажем на карте. Я вернемся к этому. И мы про тебя не забудем. Вот то, что теперь называется Малороссия, я думаю, вот протяжении вот последних 2000 лет, подозреваю, что не было более кровавой земли в мире. Вот просто за 20 век. Тот, кто читает по-английски, потому что, по-моему, не переведена на русский язык, книга переведена, да? Значит, по-русски советую почитать. Тимоти Снайдер, Bloodlands. Вот это как раз описывает вот Советский Союз и нацизм. И вот кровопролитие, которое произошло вот в этих местах. Но это не только 20 век. Это начинается с древних времен. Значит, для нашей темы начнем все-таки с 1300 года, 300 года. Это Великое княжество Литвы. Было такое. Да? И это, в общем, продолжается. Ну, 1353 год, продолжается до 1500 года, когда у нас русско-литовская война, длится 3 года, был заключен Благовещенский мир, и это все, Черниговская эта губерния теперешняя перешла к России. От 1503 до 1618 она менялась вот подчинение между Россией и Польшей, уже не Литвой, Польшей, несколько раз. И вот здесь как раз и начинается наша история. Потому что где-то, ну, первое упоминание Случевских. Перейдем сразу сюда. А я, кажется, не то нажал.
Компьютер.
Не-не, он должен. Это просто я не нажимаю на те кнопки.
Компьютер.
Вот. Все. Я же инженер, я умею нажимать кнопки. Такая, ну, не те, по-видимому, да, вот именно. Спасибо. Значит, первое упоминание села Случевск. В 10 году грамота Сигизмунда III на своей вотчине сельцо Случевское над речкою Судостью Фоке Васильеву сыну Щеголеву. И это открывает вот вопрос. А кто, что первое? Село или семья? И кто такие были Случевские? Мы начали с, значит, слепобронами. Всю жизнь мы слышали, как вот это наш семейный герб. Но когда я начал сильно все это, значит, исследовать, произошла маленькая проблема. Если смотреть дворянскую книгу Слепобронов, там приписано к ней 993 фамилий, которые имеют герб Слепобронов. У поляков-то все по-другому делается. Но нигде там нету Случевских. Вот первый такой большой вопрос. И почему у нас, например, уже 150 лет в семье из хрусталя есть печать Слепобронов? Он до сих пор у нас. Зачем он? Когда у нас... Вот, где у нас связь вот, с Слепобронами? Если смотреть на ту историю, которую я только что там перекопал, то где-то в середине 16 века есть возможность, но мы это не знаем, что Случевские, которые были как раз из этих мест, исконно из этих мест, могли приступить к службе полякам и заработать герб при службе, значит, Польши. Но это нигде не написано. И опять вопрос задается, почему? Если они служили, если герб был, почему это нигде не прописано в никаких архивах? У меня ответа на это нету. Только с исключением, что тогда уже когда ближе к 17 веку подошли, и оказалось, что те же Случевские перешли на службу русским и стали православными, что их полностью предали анафеме и, значит, просто вырезали всех книг. Маловероятно. Ну уж простите. Иногда надо все-таки смотреть на бритву Оккама и сказать самый простой, значит, ответ на вопрос, наверное, и правильный. Я подозреваю, что это миф Слепобронов произошла где-то уже в 18 веке. Но, что семья просто были крестьяне из Случевска. И ничего более этого. Да? Но все меняется. Опять, учитывая, что вот эти места очень кровавые и очень много подчинения менялось и так далее. Нет, должно... А, я не туда. Просто, чтобы вы поняли бы и не обидеть дорогого Андрея, что, заметьте, вот как раз на границе, значит, Черниговской области, теперешней Украины, у нас есть Случевск. Заметьте, маленькое местечко здесь, Трубчевск. А почему это важно? Ну, важно из-за вот этого вельможа. Потому что Трубецкие как раз оттуда.
Потому что в Каннах сейчас демонстрируют новый фильм «Однажды в Трубчевске». И он взорвал...
А серьезно?
Не знаю. В Каннах. И сейчас Трубчевск...
А почему тебя не позвали?
Как из Трубчевск поедут толпы туристов со всего мира.
Вот правильно. Вот будем...
Следующий фильм «Однажды в Трубчевске».
«Однажды в Трубчевске». Все, я уже готов писать. Кто у нас сценарист? Кем? Ну, просто чтобы поняли. Вот Погарский район, где находится Случевск и Трубчевск. В общем, мы соседи. Ну и вот. Переходим на моего прапрапрапрадеда. Михаил Случевский. Загадочно, если был бы польский дворянин, то казалось бы, во-первых, было бы отчество, а мы отчество не знаем. скрыто. Казалось бы, он был бы немножко состоятельный. Он был сельский священник. Да? Мы вернемся к портрету, но это примерно 1730-31 год. Может быть, 1740. Но это наш вот прямой, объективно прямой предок. Этот портрет у меня до сих пор в наличии. В Калифорнии. Пережил все. Большевиков, войну, революцию, Вторую мировую войну, потом я покажу фотографии, как это все выглядело, где этот портрет был. Ну и вот. И здесь меняется история семьи конкретно, и здесь у нас уже объективные данные, на которые можно сослаться. Уже не мифология. Потому что... А, кстати, вот это просто вот эти кровавые земли, пропитанные кровью, выглядят как-то очень красиво. Теперь. 70 лет тому назад не так красиво было. Ну, наверное, знакомое лицо, знакомое имя. 1731 год. Появляется в нашей истории некий Федор Гаврилович Вишневский. Кто он такой? У него очень интересная должность. Он был, ну, кроме всего прочего, закупщик вина для императрицы. Я хотел бы иметь такую должность. И он разъезжал в основном в Венгрии, Токай. Ну, Елизавета Петровна любила Токай. Хороший вкус. Токай великолепное вино. И вот он очередные закупки делал и поехал вот, в Венгрию, возвращался зимой. Вообще, как мы знаем, путешествовать по России зимой это не самое приятное. Ну, кроме если в хорошей машине. И он, там немножко прохладно было, и он остановился в деревне Чемары. Деревни больше не существует. Вообще, след этой деревни нету. И зашел в храм. И в этом храме он услышал голос. Ну, такой, ангельский. Оказалось, некий Олексий Розум. Из казачьей семьи, обыкновенной. Но у него голос такой потрясающий, что наш Федор Гаврилович, ну, в то время так можно было делать, он его просто на следующий день забрал обратно в столицу. Ну, позволяли ему. Пока без Кирилла, пока только Алексея. Вернемся к Кириллу. Там была придворная капелла, там был хор, ну и наш Олексий был бы вот хорошее дополнение к этому хору. Ну, историю вы уже знаете, мы не про Разумовских здесь, но, и это большое но, по всей вероятности, Михаил Случевский знал Алешу уже с тех времен. Почему? Потому что вот в тех краях было очень мало православных церквей. И Случевск, Чемары и Лемеши вот как раз объезжал бы, по всей вероятности, и потом еще Довжик Михаил Случевский, как священник. Просто их не хватало. И Алексей просто был певчий в хоре. И они, наверное, знакомы вот с тех времен. Потому что иначе не объяснить вот это потрясающе радушное отношение всю жизнь Алексея к Михаилу. То есть здесь логики никакой нет. И то, что они все это в пределах 50 километров это было, то это как-то наверняка вот должно быть. Но мы не знаем конкретно. Но в результате вот этой встречи, значит, в 1744 году Елизавета Петровна решила навестить село, откуда наш граф Алексей. Село Лемеши. И она там провела 2 недели. В то же время было 2 художника. Александр Антропов и Григорий Левицкий, ученик Антропова, которые расписывали Андреевский собор в Киеве. Это важно. Объясню почему. Потому что незадолго после этого, после этой встречи, вот этот портрет, который мы только что видели, да, вдруг появился у Михаила. Заметьте одежду Михаила. Кстати, у меня лучший портрет. Вот. А, кстати, я обожаю эту фотографию. Естественно, эта картина, понятия не имею, откуда она. Я ее просто нашел, как мы все находим в интернете. Но те, которые знают американские сериалы и так далее, 50-60-х годах, наш Брюн-де-Сент-Эполит, я знаю, ты знаешь, The Addams Family?
Yes.
Окей. Okay. Это человек из Addams Family. Это мультик безумно смешной. Но не мультик, но только сериал. Но он просто из этого сериала. Я просто умираю каждый раз, смотрю на него. Кто не видел Addams Family, я очень рекомендую. И все станет понятно. Значит, портрет. Заметьте, как он одет. Объясните мне, вы видели когда-нибудь сельский священник в таком нарядном костюме? Вы вообще знаете любого сельского священника 18 века, который заказывал все портреты вот такого уровня исполнения? Значит, наше семейное предание, но подозреваю, что это не предание, именно что Алеша Разумовский заказал этот портрет от одного из этих художников, вышеупомянутых, Антропов или Левицкий, потому что по стилю это портрет уже придворный, да? И подарил этот портрет Михаилу. По крайней мере, я говорю, это наше предание семейное, но, скорее всего, так и было. Кроме того, незадолго после этой встречи Михаила и его сына Афанасия, да, приписали в 3-ю часть дворянской книги Черниговской губернии. А это 3-я часть, это не по орденам, а именно по особому, как это, по особому усмотрению. Потому что он же клерик. Он не военный же был, он клерик. И это часто дворянские, приписывают дворянские там, приписывали в дворянство именно по особому усмотрению. Давай, давай, давай. Ну, это мы знаем кто. Здесь уже тесная связь между Михаилом и уже двором. Мы это не знаем, но по всей вероятности, пока Елизавета Петровна была в Лемешах, Алексей ее, наверное, познакомил с Михаилом, отцом Михаилом. Но это загадочный портрет. Подарок ли не подарок Разумовского, мы не знаем. Тоже предание, что это был подарок Разумовского. Но это была копия незаконченного портрета Ротари, знаменитого, ну, самого знаменитого в то время придворного портретиста. Незаконченно, потому что Елизавета Петровна вдруг скончалась. И после ее смерти портрет был уже кем-то другим закончен, Ротари уже не трогал. Это другое полотно совсем, это не полотно Ротари, это совершенно другое полотно. И оказалось у нас тоже в семье, это у меня лично в моем хранении. Вот этот портрет. Он загадочный тоже, не загадочный, просто любопытный, потому что почти все портреты Елизаветы Петровны смотрят с другой стороны. Почти все. Я почему это знаю? Ну, естественно, потому что я гений. Но нет. Была выставка, не знаю сколько, 4 года назад в Третьяковке, и там вот все портреты Елизаветы Петровны были. Если ты идешь, там и штук 100 было, да? Они почти все вот именно другой ракурс. И здесь она, заметьте тоже, она очень просто одета. Это тоже любопытно. Это уже более такой семейный портрет, но опять-таки привязанный к Ротари. И, по-видимому, это был портрет, который именно был для Разумовского. История скрывает. Причем тут Кирилл? Это брат Алеши. Не менее талантливый, чем Алексей. Даже безумно талантливый. Тоже дружил с отцом Михаилом Случевским. Но здесь я это включил просто из-за определенной любопытности. Потому что у Кирилла был сын Алексей. Алексей был одним из самых талантливых из таких высоких лиц. И, как часто бывает в истории нашей страны, у него было достаточно много незаконных детей. Ну, бывает. И по одной линии вот этих незаконных детей вышли Перовские. Может быть, вы слышали эту фамилию в связи с покушением на Александра II, София Перовская. И дальше Петрова Соловова. А я к чему? Казалось бы, это никак не связано с Лучевскими. 200 лет спустя это связано с Лучевскими. Потому что, к сожалению, моя супруга как раз происходит от этих. Вот сидит она здесь. И я до сих пор в подчинении вот моей тещи. Вот я не могу избежать этой судьбы. Да? Бежать от судьбы как-то не стоит. Но вот это прямое, значит, от Кирилла. Но интересно, что Кирилл потом отдал достаточно много, ну, немного, отдал кусок земель именно Случевскому. Именно Кирилл, а не Алексей. Но они очень близки были. Ну, вот сам Алексей Кириллович. Красивый мужчина. Совершенно современный такой по взгляду. Не пухленький. И переходим на Афанасия. Интересно, что Афанасий, кроме вот этого портрета, который у меня тоже в наличии, вот я не мог найти в интернете никаких других фотографий его. Портрет от ничего. Но этот у меня подлинный портрет есть. Ему император Павел I, потому что они тоже, семья была очень близки с Павлом, пожаловал, значит, имение в Кязы, Черниговской губернии, которое сыграло большую роль буквально до конца 19 века. И Афанасий там скончался, и потом, по-моему, Константин II туда приехал. Но Афанасий, он такой забавный тоже парень был. Потому что у него 4 сына было. Первый сын был Константин, 84 года рождения. Второй был Капитон. У нас много капитонов почему-то в семье. Третий был, ну, естественно, Константин. Потому что если один хороший, то два еще лучше. Это напоминает американского боксера Джордж Формана, у которого 5 сына, и каждый из них Джордж. Это не шутка. И не Джордж первый, второй, третий, четвертый. Нет, они просто Джордж все. Ну, у нас то, мы просто начали эту систему. А вот моя вот ветка как раз идет от Константина II, который 93-го года рождения. Он был сенатором. И здесь всегда путаница, если смотрите в интернет, потому что два Константина, и они очень близки были. Жили в том же доме в Петербурге. Но истории постоянно путают их. И вот многие приписывают вот сенаторству к первому. Нет, сенатор как раз был второй. А он вот тоже такой забавный парень, потому что он очень любил ездить уже в 19 веке, когда были поезда, в каком году это я не помню, но он свою эту карету с лошадьми уже въезжал на борт поезда, и они ехали вот со всем составом, вот поездом с лошадьми и со всем. Ну вот мы не останавливаемся на Афанасии, а мы вот быстренько сейчас перейдем значит, Константин Константиновичу и его вот отцу Константиному II, второй сын Афанасия. Константин II, кроме того, что он был сенатор, ему было пожаловано село Шуманы и 42 души. Первая супруга, такая Гельпина Федоровна Сафайлова, 4 ребенка, она скончалась, и Константин II был очень непотешен, он очень страдал от этого. Но где-то год-два спустя он встречается на светском таком мероприятии с Анжеликой Ивановной Заремба. Заремба — это уже другой род, это польский род 1146 года. Вот они во всех книгах прописаны. Заремба уже ты их найдешь везде. Но Заремба нам интересна семья. Почему? Потому что ее брат родной, Николай Иванович Заремба, был вторым ректором музыкальной школы Санкт-Петербурга, которая в конечном итоге стала консерваторией Санкт-Петербурга. И он как раз вот после Рубинштейна, он был вторым, да? Он как раз обнаружил, если можно так сказать, Чайковского. Вот благодаря вот его, значит, Чайковского пригласили вот в училище, и карьера Чайковского нам все знаменита. Но Анжелика Ивановна была лютеранкой, она никогда не стала православной, она всегда была лютеранкой. Безумно по всем эпистолярным и наследиями, мемуары и так далее. Безумно приятная женщина, очень организованная. Ну, лютеранка, что сказать. И просто обожала детей. И вот там было 4 ребенка. Константин, Леонид, Капитон и Владимир. И Константин как раз является вот нашим поэтом. Константин Константинович Лучевский. Тогда перейдем на вот Константина Константиновича. Я сейчас быстренько, а то мы никак не уложимся, значит, по времени, потому что достаточно много надо обсудить нам. Значит, Константин Константинович воспитан был, значит, в кадетском корпусе. Именно слово «воспитан», не образован, «воспитан». Вот ключевые слова, которые даже начала 20 века. Я-то моего отца постоянно это слышал. Вот воспитание, воспитание, воспитание. Кончил первым. Потому что, естественно, его отец его направил на военную службу, как остальные братья. Но как-то военная служба это не его было. И вот уже после окончания вот, значит, кадетского корпуса. Он остался пока на военной службе еще 4 года, ну, 3 года. Но в то же время начал писать у Некрасова. Некрасов был, издавал вот «Современник». Как раз примерно вот эти года. И здесь что интересно. Вот если посмотреть с левой стороны редколлегия, у нас там Толстой, Григорьевич, у нас Гончаров, Тургенев. А с правой стороны кто у нас? Чернышевский. Значит, сначала назвать современником консервативным журналом, нет, это нельзя. Но он был более нейтральным. Но со временем из-за, значит, Чернышевского и Добролюбова он сильно начал уклоняться в революционную сторону. Ну, те времена были. К сожалению, Константин Константинович, он не был революционером. Он был классическим вот своего рода чиновник. Ну, пока еще не чиновник, он военный был, но все равно он был лояльной слугой царской России. И писал, соответственно, вот таким, с таким наклоном. Ну, Чернышевскому Добролюбову это не очень понравилось. Его безумно раскритиковали, а ему было 24 года. Он очень впечатлительный был, молодой мальчик. И он, значит, ушел из военной службы и удрал в Париж. Что совершенно правильно было. Ну, в Париж и в конечном итоге в Берлин. Париж, Берлин и в конечном итоге Гайдельберг, где он защитил докторский диплом, именно доктор философии. В Гайдельбергском университете в 1866 году. Вернулся на родину. Начал, значит, уже вернулся на чиновническую службу. Сейчас мне надо будет несколько вещей посчитать. И здесь он по порядку, это не так важно, потому что он был в Министерстве внутренних дел. Кстати, он еще был в лейб-гвардии стрелковой его императорского величества батальоне и Академии Генштаба. Но мы не об этом. Значит, он... Да, управление печати, и в конечном итоге перешел в Министерство госимущества. Почему это важно? Потому что в госимуществе он начал путешествовать по всей России. И он стал членом разных комитетов землеустройства. Это просто совпадение потом с моей дальнейшей историей, связанной с Петром Аркадьевичем Столыпиным, но его тема природы сельских территорий и уже его начало вот сильно интересовать. И он начал в 1884 году по приглашению великого князя Владимира Александровича. Они поехали по северо-западу России. Это с точки зрения, значит, задачи, которые передали Константину Константиновичу, это бытописание, это этнография и немножко так искусствоведение, традиции. И здесь интересно, что... Вот они изначально должны были поехать на, ну, осмотр там военных разных мест. 2 недели. Оказалось, они 3 года путешествовали. Ну и вот, я хотел прочитать быстренько вот несколько. Мне легче здесь, потому что... Секундочку. Okay. Да нет, в общем, продолжим здесь. Вот, Просто чтобы понять, кроме его стихотворений, вот именно где его интересы и где он ставил определенные такие оценки на что. Вот первое. Я хотел начать только про Боровичи в Новгородской области, потому что я там абсолютно недавно как раз был. Было для нас это безумно интересно. Мы с Соней туда поехали. Целое открытие. Но вот он пишет. По весьма многим причинам места, которые намеревался посетить великий князь, представлялись чрезвычайно любопытными, хотя, может быть, нигде во всей России не исчезли исторические памятники. Былаго, не знаю, как произносится, с такой обидной последовательностью, как именно на нашем деревянном севере. Человеку, проезжающему этими местами, на первый взгляд, легко может показаться, что ничего тут особенного не было, ничего замечательного не совершилось. Тихо, безмятежно лежат поля, леса, пустыри, скромно деревни, нечасто встречаются усадьбы, памятников, каменных и железных, свидетелей благо, гораздо меньше, чем было, можно было бы ожидать. Но как же архидревние должны быть эти скромные три села вокруг Боровичей, до сих пор существующие? И вот в таком тоне он описывает вот свои путешествия. И в конечном итоге, но если коснуться истории, впечатление изменится. Край населится удивительными картинами, дебри оживут. О воспоминании о самых отдаленных исторических событиях невольно восстанут в памяти путешествия путешественника. Белое озеро, Синий Ус, Рюрикова крепость, княгиня Ольга, Великий Новгород. Все это говорит о тех временах, когда Москвы не было еще в помине, о 10-м столетии между тем берега Невы и Обонежской пятины были уже новгородскими землями и полита обильно русскую кровью. Это было 1884 год. Они 3 года путешествовали по России. Значит, где у меня это? Перейдем, потому что я начинаю следить за временем, чтобы поспеть. Значит, слева у нас, как вы видите, это Владимир, Константин Средний, как раз это, и Николай, который вот мой дед. Опять я нажимаю не на то. Вот, младший сын, значит, Константин Константинович, вот Николай, мой дед, закончил, значит, электротехнический институт в Петербурге и в основном был главным инженером строительства Мурманска, города Мурманска, он с правой стороны. После революции он остался там еще год-полтора, занимался контрреволюционной деятельностью. Ну, понятно, его потом арестовали и расстреляли в Петропавловской крепости в 19 году. Значит, а его супруга Людмила Ивановна Эксе, моя бабушка, вот это она с моим отцом Владимиром. К сожалению, она долго не жила. Ее, когда уже мятежи начали в 16-17 году, Николай отвез их в Головино, это усадьба Лонгиновых, это, значит, про вторая супруга Константин Константиновича, Ольга Лонгинова, Капитоновна Лонгинова. Они уехали, значит, под Славянск в 16 году. Кстати, я должен добавить здесь еще, в 91 году Константин Константинович развелся с Ольгой Капитоновной, и у нее характер был тяжелый. Она из богатой семьи и так далее, и так далее. И он влюбился в, значит, свою, он так и не женился на ней, значит, Ольга Капитоновна, 70-й год был, и в 1890 год, значит, он влюбился в Агнию Федоровну Святкину, она мещанка была. И здесь целая история была, значит, переписка с Николаем Вторым, чтобы дать ему разрешение, значит, жениться. Там дочь была, Александр Крестовец. Немножко больше о ней через несколько минут. И он все-таки добился от Николая Второго, чтобы ей присвоить вот дворянское звание. И Александра Чотяра получил это звание наконец. Но это уже было в Славянске. Они отступали. И вот в этой усадьбе до их отъезда Головино, усадьба, по-моему, не существует больше. По-моему, она уничтожена. Вот они там прожили какое-то время, потом через Новочеркасск в Крым. И плыли из Крыма уже с Врангелем, отплывали тогда в Сербию. Это еще рано к этому. Я стараюсь себя держать немножко под контролем, а то это можно 3 часа здесь будет говорить. Хорошо. Когда уже говорим о эмиграции и бег из России. Одно это искать значение России через путешествие по северу-западу, а другое это уже помнить вот ту же Россию. И здесь я хочу быстренько прочитать вам письмо моего отца моей матери, написано где-то в начало 40-х, ну, начало, 44-х, наверное, где он описывает свое детство. Мы понятия не имели, что это письмо существует, опять только после смерти мы это обнаружили. И всю эту историю, о которой он вообще никогда ничего не говорил, вдруг перед нами выложилась. Вот, например. Родился я в 1915 году в Царском, родителей своих не помню, так как отец, строивший незамерзающий порт Александровск на Мурманском полуострове, был расстрелян большевиками, а мать умерла в 18 году от тифа в городе Славянске, как раз Головино. Мои прапредки со стороны матери Эксе взяли меня, кстати, здесь есть фотографию. Он был швед, откуда фон Эксе. Прабабушка, фотографии нету, к сожалению. Да, прабабушка с этой стороны. Она казачка была, фамилия Дыкая. Ну и вот. Прадеду со стороны матери Эксе взяли меня с собой, и мы покатились на юг. Уезжая из Петрограда, мы взяли с собой только то, что могли, что могло пригодиться в дороге и в деревне. Одеяло, умывальный таз с кувшинниками и так прочее. И тем прочее. А деньги и драгоценности оставили, будучи твердо уверены, что уезжаем недели на 2, пока не прекратятся беспорядки в столице. Кто из вас не слышал вот такую же историю? Это повторяется постоянно. Вернемся через 2 недели. А то, кто еще там застрял и не мог выехать. Тоже куча таких историй. В общем, вышло иначе. Наш этап. Славянск, Новочеркасск, Крым. Жили мы в Ливадии, а дед ходил на службу в Сенат в Ялту. В 20-м году мы покинули русский берег. Судов не было, мы ехали на Чербалке, князя Гагарина, Сурож. Суденушка, которая вычищает дно пристани от наносов песка. В воде эта суденушка сидела так низко, что, став на колени, можно было ведром с палубы черпать воду из моря. Бог хранил, неспокойное Черное море было спокойно. Большевики с берега дали нам, по нам, прощальный орудийный залп. Но наша черепаха была уже в море и медленно перевалилась. Ну, и так далее. Оказались они сперва в Белой Церкви. Потом в Сараево. Нет, сперва Новый Сад, потом в Сараево. Он посещал, я быстренько пройду, значит, кадетский корпус. Там три кадетских корпуса. Был, к сожалению, время сейчас не хватает, чтобы прочитать его более такие пикантные моменты его истории. Он был полным хулиганом. Первый, значит, корпус, кадетский корпус, возглавлял генерал Адамович, знаменитый генерал, который очень уважал Случевский, который он знал еще по японской, русско-японской войне. К сожалению, мой отец не совсем был из тех Случевских, и Адамович очень быстро от него отрекся. И скандальное поведение моего отца, ну, скажем так, отношения не улучшились. Он покинул тот корпус, поехал тогда в Белую Церковь, в Сараево. В общем, скандалы у него продолжались. Но в конечном итоге, когда ему было где-то примерно 15 лет, он стал так, более-менее взрослым, стал читать литературу. Ему сказали читай классику, потому что без классики у тебя нет никаких знаний, ты ничего не знаешь и так далее, и так далее. А он, конечно, отказался читать классику. Решил, зачем мне, я сам могу все это догадаться. Да? И кончил очень на втором месте, но все пятерки. И когда его, значит, руководитель вот, корпуса узнал, что он все-таки так и классику никогда не читал, я имею в виду Толстого, Достоевского и так далее, он сказал, слушай, если я это знал бы, тебе просто кол дал бы. Но, оказывается, все-таки ты выдержал и получил, значит, пятерку. Ну, в общем, вот такой был, значит, мой отец. Я, наверное, быстренько перейду вот переезд в Америку, потому что это тоже последний такой момент. А, нет, последний, вот хотел, кто хочет потом посмотреть, у меня вот эта книга здесь есть, можете подойти ее посмотреть. Это безумно интересная книга, я с детства ее обожал. Это гостевая книга моей тети Ары, замужняя Корстовец, Жена Случевская, как раз незаконная дочь Константина Константиновича. И вот это ее гостевая книга, которую мы переиздали с помощью издательства Наташи Нарочницкой. Потрясающие вещи. Андрей, заметишь? Есть такая, да? Это дочь Григория была или кого? Это как раз дочь Григория, по-моему. Да. Вот Елена Трубецкая. Это люди, которые посещали вот в Берлине, где они жили, вот их такой, ну, салон. Вот к 43-му году там уже и мой отец был, и вот Елизавета Константиновна, тетя Лиля, о котором вы потом больше услышите, она тоже была вот в Берлине в то время. Это Малявин. Они очень дружили с Малявином. Подожди, что у меня? Не моя вина. Это американский инженерная штука. Ничего, сейчас будет допрос. Сори. Ну, в общем, это мы не видели, но это мой отец кадетом, и чуть позже, после ночи в кабаке. Он, кстати, был хорошим музыкантом и очень любил пить. Значит, вот нам Малявин. Здесь в середине видите Семен Франк. Вот, опаздываем на борщ. Я хотел из этих в этой же книге, значит, супруг Александры, Владимир Крестовец, он был секретарем Павла Скоропадского. Я не знаю, вы все знаете, кто был Скоропадский, но Гетман Скоропадский, когда старались вернуть гетманщину на Украине. И они очень-очень дружили. Вот такие он вспоминает. Действительно, прелестно, ара, мила, красива и умна, но Бог не дал мне рифма дара, и пусть не сетует она. Павел Скоропадский, 24-й год, Берлин. Набоков Владимир Владимирович под псевдонимом Сирина тоже не дружили. Это еще с его отцом по русско-японской войне. И здесь сонет Набокова, который вот только здесь, в этой книге, существует. «Единый путь и множество дорог, тьма горести и стон один. Когда же, что город мой, я забываю даже название улиц, тонет, изнемог». Я не буду все читать, это просто целое такое стихотворение. Вертинский, Александр Николаевич, вам знаком. «Словам и клятвам верьте, верьте, непрочно пламя в хрупком теле, ведь только после нашей смерти нас любят так, как мы хотели». Может, беда. Лефарь, ну, у них был, Добужинский, очень интересный художник, иллюстратор, Васильчикова Мария Александровна, она очень была против войны, писала письма Николаю II с просьбой остановить кровопролитие, за что была лишена звания фрейлини. Милюков был у них, я уже говорил про Семена Франка и так далее. В общем, книга полна вот, вот таких. Ну и последнее, что я хотел сказать, они... Это где-то 44-й год. Это их квартира в Берлине. К счастью, Ара не было в квартире, а папа пошел кофе пить куда-то. Вернулся. И вот что он видел. Почти все, что у них осталось из таких архивных вещей, потеряно было в то время. Вот кроме того, что у нас осталось, портреты и так далее, они смогли сохранить. Они жили на самом верхнем этаже. И он должен был переложить балку, чтобы перейти вот эту дыру, которую бомба там сделала, не взорвавшаяся там одна бомба. И перешел по этой балке, и тетя Ара, это в то время вернулась, перебрасывал вот всякие там архивные вещи, которые остались. Вот все, что осталось. Оттуда они перебрались в Монзей, ну, типичная эмигрантская такая история. Он там познакомился с мамой, и они венчались. Тоже пути такие интересные, неисповедомые. Священник, который кричал, отец Алексей Ионов, тот, кто видел фильм «Поп», это как раз про него. Он был вторым настоятелем храма в Секлифе Казанской Божьей Матери, где мой тесть, теперешний настоятель этого же храма. Вот история как иммиграция. И вот это уже мы в Калифорнии. Вот я не помню, мне, наверное, 17 лет здесь. Вот то, что вы не видите и не можете видеть, что у меня волосы здесь очень длинные. Они просто завязаны. И самое главное, собака. Звали ее Тузик фон Тузенхаузен. Естественно, ну, породистая собака. Ну, что делать? Еврика, приехали в Калифорнию. Самое интересное, это трансформация моего отца, и на этом я остановлюсь, потому что у нас гораздо более интересные вещи предстоят. Мой отец был, как ни странно, убежденным монархистом. Просто убежденным монархистом. Безумно начитанный человек. После своих скандальных алкоголичных лет. Но приехавший в Америку, тогда надо было сдавать на гражданский там экзамен и так далее, на гражданство, он начал читать все. Ну, американскую историю, конституцию и все остальное. И стал в Америке убежденным демократом. В эмиграции это очень редкое явление, потому что у нас были в основном все, как мы называли их, зубры. Это люди, которые были настолько крайне антибольшевики, и поймите, мы все были антибольшевики, но не настолько крайне антибольшевики, что они стали, как теперь принято говорить, русофобами. Вот тогда как раз это и было. И вот те русофобы в то время, ирония такая историческая, стали сегодняшними путинцами. Это не шутка. Это так и есть. Вот мой отец был безумно принципиальный человек. Жить с принципиальным человеком это сложно. Но принципиальный человек. Он остался монархистом для России, но в Америке он был демократом. Я еще помню, когда в каком-то году было начало 70-х, я спрашиваю маму, а вы, кстати, за кого будете голосовать? Мама отвечает, а мы за этого черного, Джексон, когда... Ну, для русского, простите, это вообще радикально, да? И он до конца жизни был, остался вот американским либералом, русским монархистом. Это безумно интересно. Все, я вложился вот в мои вот полтора там часа или час 20 минут. Хотел еще, может, показать еще одну вещь, которая забавная. Я просто ее нашел вот в секрете. Вот как у нас сохранялось... значит, наше наследие, да? Вот тетя Ара мне каждый год из Англии дарила подарки, всегда посылала. И в то же время тетя Лилия из, я уже сказал про тетю Лилию, вы уже услышите, из Дублина. И вот просто пример. Вот эта Ара подписывает, 65-й год, мне всего лишь 12 лет. Ну, я уже начинаю мою скандальную жизнь. Мне не до этого было. Russian decorative folk art. Да? Не забыли. Вот постоянно. И, кстати, безумно интересная книжка. Просто потрясающе интересная книжка. Но в то время мне, конечно, ничего интересного здесь не было. К сожалению, вот эту бедную тетю Лилию я так и не видел. В жизни мы не были знакомы. А тетя Ара у нас жила... 6 месяцев она, по-моему, провела у нас в Америке. Весь архив перевезла. И, кстати, интересный вопрос с архивом. Когда после ее смерти я поехал душеприказчиком в Лондон забрать все там чемоданы, сундуки, портреты. И две интересные истории связаны с этими портретами и вообще с архивом. Надо было нанять грузовик, чтобы все это отвезти на склад и послать в Америку. А грузовика не было так. А я дружил в то время с братом Мик Джаггера. Крис сказал, какая проблема? Поехал в офис Rolling Stones, забрал грузовик, большую газель, написано Rolling Stones, и отвез вот тетю Ару вот в аэропорт в Калифорнию. Это первый момент. Второй момент. У меня икона Это крестильная икона Николая II, вот к Рождеству, одного из предков. Ну, естественно, драгоценная достаточно вещь. Я ее везу, держу ее вот так. Все самое мы послали, значит, обыкновенным фрейтом, логистикой. Я вот несу вот это. Прилетаем в Сиэтл. По-моему, мать была со мной как раз. 76-й год. Надо передать, значит, таможне. Они говорят, а у вас есть вот документы сопровождающие? Я говорю, нет, это вот наследство, какие документы я получил в наследство и так далее. Вот. Мы должны задержать. Я понимаю, что да, они должны задержать. Я говорю, нет. И здесь я просто тупо, как осел, уперся. Я говорю, нет. Это драгоценное, это такой-то, такой-то. И там надпись от Николая II, там все атрибутировано, все как надо. Не даю. Это был первый рейс этого самолета 747 Панама. Именно вот этого самолета первый рейс. А я уперся. Они не знают, что со мной делать. Час. Самолет задерживается. Они меня не отпускают. Наконец вызывают главы Панама в Сиэтле. Там был такой скандал, что меня лично привели к самолету. Посадили в самолет. И вместо того, чтобы все пассажиры меня ругали бы, все начали хлопать. Это было просто все из-за иконы. Икона сейчас у меня хранится в Калифорнии. Все. Я тогда передаю под контроль Наташе. Я прошу прощения, что это то, что много материала надо было кинуть, но чтобы иметь вот немножко вот представление вот о роду Случевских, я решил вот так выступить. Наташа сейчас покажет интересный доклад Анны Быковой, которая приехала в Дублин 12 лет тому назад и начала изучать русских иммигрантов в Ирландии. А и потом будет маленький сюрприз после этого. И на этом я хватит, больше не буду пытать бедных людей. Переходим на следующую часть.
Дорогие друзья, у нас сейчас действительно практически прямое включение из Дублина, хотя это запись. Это замечательный доклад, коллекция, проиллюстрированный вот этой презентацией прекрасной. Действительно подготовила его Анна Быкова, кандидат политических наук. Она занимается исследованием как раз вот, русского изгнания в Ирландии и темы некрополя. У нее также присутствует. И, собственно, эта презентация, эта лекция посвящена младшей дочери Константина Случевского от первого брака Елизавете Константиновне Случевской.
Здравствуйте, друзья и коллеги. Меня зовут Анна Быкова. Я исследователь из Ирландии. И основная тематика моих исследований связана с представителями белой русской эмиграции, которые жили продолжительную часть своей жизни или обосновались в Ирландии. Также я занимаюсь поиском и идентификацией русских могил на территории Ирландии. Русских в самом широком смысле этого слова. Не только представителей белой русской эмиграции, но и других выходцев из Российской империи, Советской России, СССР и так далее. Сегодня я хочу представить вашему вниманию небольшой рассказ, который посвящен Елизавете Константиновне Случевской. О жизни Елизаветы Константиновны Случевской известно не так уж много, поэтому рассказ будет недолгий. В замечательной книге Ирины Евгеньевны Иванченко «Родов, связующая нить» вы найдете основную информацию, В семейном архиве Случевских сохранилась небольшая пачка писем, адресованных Владимиру Николаевичу Случевскому, и фотографии, принадлежавшие Елизавете Константиновне. Они послужили материалом для книги «Родов связующая нить». Я же только дополню картину тем, что мне удалось найти в Ирландии. Елизавета Константиновна – младшая дочь от первого брака поэта Константина Случевского. Ее матерью была Ольга Капитоновна Случевская в девичестве Лонгинова. Елизавета родилась 23 августа 1885 года, по старому стилю, в Царском селе, уже после того, как родители ее разъехались. Они разъехались в 1884 году, развод был оформлен позже, в 1891. Несмотря на холодные отношения между супругами, они были оба привязаны к детям и их любили. Но отношения младшей дочери и отца не сложились. Скорее всего, сыграла роль ревность матери к бывшему мужу и его новой семье, в которой в 1890 году родилась еще одна дочь Александра. Впоследствии в эмиграции сестры были в хороших отношениях, Александра много помогала Елизавете. По воспоминаниям племянника поэта Владимира Владимировича Случевского, именно Ольга Капитоновна была инициатором излишней роскоши в семейной жизни, и жизнь в семье была поставлена на широкую ногу. Она любила одевать своих детей, как говорится, в шелк и бархат, и сорить деньгами на устройство вечеров и званых обедов, на покупки дорогих абонементов во французский театр и итальянскую оперу и так далее. Мать регулярно выезжала с детьми за границу. Детство Елизаветы прошло в имении Головино в Курской губернии, которое было приданым Ольге Капитоновне, и в Царском селе. Училась она в женской царскосельской гимназии, а затем в консерватории по классу фортепиано. Она была музыкально одарена, и ей прочили успешную карьеру пианистки. После революции все кардинально и трагически изменилось. Голод, болезни, безработица, смерть близких, новые порядки. Сначала надеялись переждать смуту в имении Головино, но в 1919 году имение было отобрано. Елизавета с Ольгой Капитоновной, маленьким племянником Володей и вдовой брата Владимира Ольгой Петровной ютилась в хозяйственной пристройке. Туда же в имение приезжали другие родственники, чтобы потом перебраться в другие районы, где можно было найти работу. В Головино некоторое время прожила и старшая сестра Ольга Константиновна. Там, в имении, они пережили смерть сына Ольги Константиновны, двух невесток, жен Николая и Владимира, а впоследствии матери Ольги Капитоновны, скончавшейся в 1922 году. После смерти матери Елизавета оставляет Головино и уезжает в город Славянск, где поступает на службу. Сначала она работала в Губсоюзе, затем учителем музыки и давала частные уроки. В 30-е годы ее приняли на службу в местную библиотеку, где она проработала до начала Великой Отечественной войны. В то же время к ней обратилась за помощью невестка ее умершего двоюродного брата, Мария Ильинична Разумихина. Она была старше Елизаветы Константиновны на 6 лет, и Елизавета Константиновна приняла ее у себя, и с тех пор они жили вместе. С началом Великой Отечественной войны Славянск оказался в зоне оккупации. Елизавета Константиновна и ее невестка были вывезены из оккупированной немцами Украины. Так Елизавета Константиновна вместе с Марией Ильиничной в 1943 году оказались в Германии, в Берлине, где пережили бомбардировки и в Берлине потеряли то немногое, что у них сохранилось. Сестра Александра Константиновна, жившая в эмиграции, помогла обеим дамам перебраться в Австрию в феврале 1945 года. Обратите, пожалуйста, внимание, в то время невестке Марии Ильиничне уже было около 70 лет, а Елизавете Константиновне 64. Затем в 1948 году Елизавета вместе с Марией Ильиничной переехала в Ирландию. Долгое время единственным источником сведений о Елизавете Константиновне были слова Сергея Маковского. Цитирую. «Дети Случевского, за исключением дочери Елизаветы, были привязаны к нему и к ласковой мачехе. Лишь одна Елизавета перешла на сторону матери, сделавшей все, чтобы разлучить ее с отцом. До сих пор, проживая в Ирландии, тайной монахиней при католическом монастыре, она не изменила неприязненного отношения к его памяти и не ценит его как религиозного мыслителя. Сообщаются сведения со слов младшей дочери от второго брака Александры Случевской по мужу Коростовец». И эти слова переходили из одного издания в другое, а ведь у Маковского очень много неточностей. Действительно, интереса к трудам отца Елизавета Константиновна не выказывала, и даже прочитав по настоянию сестры Александры цикл «Загробные песни», понять и оценить философские воззрения Константина Константиновича не смогла. А ответ на вопрос, как возникла идея переезда в Ирландию и почему, есть в одном из писем Елизаветы Константиновны. Оно опубликовано в книге «Родов, связующая нить». Позволю себе процитировать. «В Австрии мы познакомились с герцогиней Габсбургско-Лотарингской, которая со своими двумя детьми, сыном 12 лет и дочерью 15 лет, жила рядом с крестьянами, у которых мы нашли приют. И я скоро стала давать уроки дочери герцогини Клаудии. Так как в Австрии был голод, мы все, герцогиня с детьми, мы с Марией Ильиничной и все наши знакомые, лишь только на чудных горных полянах подросла трава, стали ходить собирать ее, чтобы чем-нибудь наполнить пустые желудки, уверяя, что в траве масса витаминов, и доказывали друг другу преимущество одуванчика перед подорожником или другими тоже съедобными травами. Так в поисках пропитания мы очень сошлись, тем более, что герцогиня была очень дружна с моей сводной сестрой, с Александрой. Герцогиню очень беспокоил вопрос, как она даст образование детям. В эти годы это было непросто. И муж моей сестры, у которого был всегда очень хороший круг знакомств, предложил свою помощь, чтобы устроить мальчика в известный английский колледж. И вот в середине 1948 года выявилась конкретная возможность для герцогини переезда в Англию. А дочь? Девочка могла бы учиться в Ирландии, куда доступ гораздо легче Англии. В это время в Австрии не было очень спокойно. Выдача казаков в Лиенце, близкое соседство красных, граница проходила в Лиенце. Все это тревожило. Моя же невестка до безумия боялась прихода красных и хотела быть дальше от границы. В нашем возрасте не так-то это было легко. В конце концов, мы надеялись попасть в Америку, куда были приняты послушницами в монастырь. Но как достать визу и все прочие необходимые блага жизни в нашем возрасте и при отсутствии каких бы то ни было средств и связей? И вот в голове моей сестры родился план. Герцогиня поедет с детьми, а мы в качестве ее прислуги доедем до Ирландии. Транзитную визу в Ирландию получить легко. Оттуда моя сестра сейчас же выхлопочет нас в Англию. В Англии русских много, а вось как-нибудь устроимся. Таков был общий план. Но этим планом так и не суждено было сбыться. Ни в Америку они не попали, ни в Англию не переехали. Последние годы своей жизни Елизавета Константиновна и Мария Ильинична провели в Ирландии. По воспоминаниям Мирейд Преслин Келли, дочери Маргарет Макмакин, Маргарет Макмакин была довольно известным лингвистом, преподавателем русского языка в Тринити колледже и активисткой обществ Ирландской советской дружбы. Так вот, она была дружна с представителями белой эмиграции и в начале 50-х годов отправила свою дочь на уроки русского языка к двум пожилым русским леди, которые жили за счет независимых средств в квартире на улице Эклис. Это были мадам Элизабет Случевская и Мария, фамилию девочка тогда не запомнила. Также ее мать собирала ежегодно многих русских иммигрантов и русистов в своей квартире, чтобы праздновать день рождения Пушкина 6 июня. Несомненно, Елизавета Константиновна и Мария Ильинична были знакомы с другими русскими беженцами, проживавшими в Дублине. Они посещали друг друга, участвовали в православных службах и могли говорить на родном языке. Затем Елизавета Константиновна и Мария Ильинична переехали в дом престарелых. Но это был не дом при католическом монастыре, как указывает Маковский, и не русский старческий дом, как сказано в книге Иванченко. Дом назывался Брабазонхаус. И это был дом престарелых для пожилых женщин, который существовал на средства и под управлением Ассоциации помощи протестантам, попавшим в затруднительное положение. Кроме того, упоминание о Елизавете Случевской и Марии Разумихиной мне попалось в одном из документов Международной службы поисков Бад-Эльзен. Документ касался другой пожилой эмигрантки Анны Озолинс, которая временно была помещена в этот же дом. Это письмо от 29 июня 1951 года. В нем говорится: «Миссис Озолинс сейчас совершенно счастлива, так как две русских леди православного вероисповедания проживают с ней в том же доме. Эти леди уже долгое время получают поддержку от этого общества». Отсюда мы можем сделать вывод, что Елизавета Константиновна и Мария Ильинична получали помощь от Ирландского Красного Креста с самого начала. Дом престарелых существует до сих пор, там же, вы его видите на слайде, но сейчас им управляет другая компания, никаких документов тех лет в них не сохранилось, и той ассоциации уже давно нет. Он расположен в очень хорошем районе Дублина, Сэнди Маунт. Сейчас это один из самых престижных и дорогих районов Дублина. Рядом есть променад вдоль моря. И действительно, совсем недалеко от него находится штаб-квартира католической организации «Религиозные сестры милосердия» Religious Sisters of Charity. Но как вежливо и с некоторым возмущением ответила на мои расспросы одна из сестер, Брабазон Хаус – это протестантское учреждение, поэтому, с сожалением, они мне сообщают, что никогда не были никоим образом вовлечены в деятельность данного дома и, соответственно, никакими записями не располагают. Поэтому никаких официальных контактов между жителями дома престарелых и католическими сестрами не было и быть не могло. Брабазон Хаус хорошо управлялся, там было комфортно. Елизавета Константиновна продолжала подрабатывать, давая уроки русского языка. Учеников было немного, они навещали ее, а те из них, кто ездил в поездки в СССР, привозили ей литературу и свои впечатления. В 1950-60-х годах это как раз расцвет интереса к изучению русского языка в Ирландии, и уроки пользовались спросом. Елизавета Случевская умерла 10 июля 1965 года в доме престарелых. Вот на слайде вы видите средства смерти. А вот ее могилу мне пришлось поискать. Могила Елизаветы Случевской нашлась на кладбище Маунт-Джером, это район Харальдс-Кросс, Дублин. Она была похоронена через неделю после смерти. Это очень необычная для Ирландии ситуация. Обычно хоронят через день-два, максимум через 4 дня. Видимо, ждали приезда сестры из Лондона и какое-то время заняли организационные вопросы. Могила находится рядом с другими русскими могилами на данном кладбище. Как вы видите, могила в приличном состоянии, обозначена табличкой. Мария Ильинична умерла 21 июня 1969 года, похоронена в той же могиле вместе с Елизаветой Константиновной. Елизавета Константиновна обладала литературным и музыкальным даром, но реализовать их так и не смогла из-за сложившихся обстоятельств. Замужем не была, детей не было. Все всю жизнь была привязана к племяннику Владимиру, переписывалась с ним, и они посылали друг другу небольшие подарки. Закончить мне хотелось бы словами из книги «Родов, связующая нить». Елизавета Константиновна оставила по себе светлую память у всех, кто знал ее. Об этом говорят строки письма давней ее знакомой еще по городу Славянску, Надежды Петровны Михайловой, которая писала к внуку поэта Владимиру в 1966 году. Но никогда ни в России, ни в Австрии, ни в письмах до последнего времени не было ни слова упрека и жалоб на тяжкие условия жизни, а как много недовольства слышишь от людей, которые далеко не так плохо устроились. У меня с мужем остались самые светлые воспоминания об Елизавете Константиновне, как о хорошем, чистом человеке, чуждом зависти, злобы и жизненной грязи. Царство ей небесное. Спасибо большое за ваше внимание. На этом я заканчиваю. Спасибо большое организаторам за возможность выступить перед вами в таком технически организованном виде. До свидания.
Может быть, есть вопросы, дорогие друзья?
Ну, конечно, у Сергея вопрос.
Конечно.
Кто мог бы сомневаться?
Могу потом еще задать. Мне кажется, что это более-менее интересная тема. Во-первых, огромное спасибо вам, Николай Владимирович. Встречи. У меня вопрос такой, именно по поводу взаимоотношений Случевского Константина с Владимиром Александровичем. И как вот эта линия потом продолжалась, потому что, естественно, семья, как все приличные люди, не входила в ваше число легитимистов. На каком моменте, во-первых, произошла вот, ну, размолвка с детьми Владимира, ну, то есть, да, с Кириллом непосредственно, и наоборот, поддерживались ли какие-то контакты? И еще такой вот вопрос важный. Вопрос о том, насколько на Владимира Александровича, который самых влиятельных людей России, да, фигура была неоднозначная во многом, мрачная, да, но насколько эта поездка повлияла на его какой-то интерес, может быть, на благотворительность, на попытку устройства севера? Или никаких свидетельств?
Начнем с этого, да. Во-первых, он в результате этого недалеко от Боровичах, там было, я сейчас не помню, имение, на которое было заброшено, было построено вот во время, когда строили вот это водной этот
канал.
Угу. Да? Потому что они связали буквально, значит, Москву с Прибалтикой, да? С Финским заливом. Там было огромное здание построено и брошено уже к концу 19 века. На горе красивейшее здание. Он взял под свое попечительство и сделал из него такой центр искусства. Там, ну, при этом там не то что школа была, но был образовательный сегмент, там музей был. И... В общем, это я недавно сравнительно узнал. По поводу, как и где они встретились, это мы не знаем. Мы знаем, что это было где-то в середине, под конец 70-х. Значит, они знали друг друга уже достаточно хорошо до поездки. Вероятнее всего, это было связано с его должностью Константина Константиновича. Я думаю, уже при госимуществе. Не МВД. Я думаю, это было как раз в госимуществе из-за его путешествий, потому что он очень хорошо территорию знал. И, а это как раз было великому князю вот, безумно интересно. Да? И где-то на каком-то светском мероприятии они познакомились, но уровень, значит, доступность какая-то была у Константина Константиновича. И кто-то их познакомил, мы не знаем кто. Но они уже 5-6 лет точно знали друг друга до вот этой поездки. И отношения у них были очень, ну, не дружеские, но очень близкие были. Вот это мы тоже знаем по эпистолярному наследию и так далее. А с детьми Нет, там не было никакой связи.
А он как-то есть что-нибудь, что Случевский писал бы, вот, ну, может быть, лично о нем, там же фигура интересная.
Ну, что-то. Саша, много, вот как раз вот в этой книге, это вот трехтомник, он весь выложен в интернете, его можно найти. И, кстати, сам подлинный материал полностью отсканирован в Руниверс. Он есть, плохие сканы, но все равно все три тома там находятся с иллюстрациями и очень стоит. Они, правда, интересны, потому что интересно, когда читаешь такие книги, ты не читаешь их, как вот писал какой-то ученый, что такое. Нет, естественно, не так. Ты смотришь вот ключевые слова, которые вот просто вот вдруг, вот это его интересует. Его безумно интересовало вот языческий период севера. Его безумно интересовала вот вольность северного народа. Вот то, что мы сейчас, те, которые знают, что вот крепостного права на севере никогда не было, в то время мало кто об этом говорил. А это вот он вот 100% именно на это обратил внимание. Что и вот постоянно вот читаешь его эту книгу, вот эти слова просто выплескивает. Вот это традиции, обычаи, язычество, и там некоторые примеры, где языческие обряды вот, в тех краях, они начали появляться в православных церковных обрядах. Я не имею в виду масленица. Масленица мы все знаем, это языческая, да, полностью. Но здесь какие-то маленькие такие моменты, и он вот безумно это его интересует. И это безумно интересовало, значит, Владимира Александровича. И вот это вот там личная связь на этом уровне у них была тоже. А вот последствия, вот, к сожалению, с детьми и так далее не было. Но я думаю, это уже времена были такие уже сумбурные. И я хотел, кстати, еще одну вещь сказать, очень важную. Я просто боялся, по времени не хватит. То есть можно еще секундочку?
Конечно, okay. Секундочку.
Я просто прошу прощения, что я много вот как-то бросил на вас хаотично, но вот Константин Константинович вот как раз является, несмотря на то, что он был поэтом, является вот из тех представителей нового чиновничества. Профессионального чиновничества. Об этом, вот кто знает историка Доминика Ливина, из князей Ливиных, русских, да, потрясающая книга «Russia's Rulers». Я забыл, сколько там имен, но там 10-20 человек он упоминает, в том числе значит, прапрадеда моей супруги Сони Коломзина Антона Николаевича, где он именно описывает вот этот новый, теперь мы называем их технократами, да, но в то время такого слова не было, но это уже профессиональное, где раньше это было все система патронажа, теперь мы уже переходим на что-то другое, теперь уже люди профессионально вот, вступают в должность, у них есть определенное образование для этого, да. И вот Константин Константинович вот как раз был одним из этих, и это безумно его интересовало, вот как проявить вот этот профессионализм. Это благодаря Витте. Вот реформа Витте начала 90-х вот поставили Россию на этот путь. Это промышленность, это профессионализм и так далее. Под конец Столыпин только взял вот эту как основу и вот доработал кое-что. Но Витте вот огромный вклад вложил именно в государственность России вот в 90-е годы. И Константин Константинович вот вписывался в это. Он полностью верил вот в это. Еще какие-нибудь вопросы?
Спасибо.
Кто-нибудь?
Можете два слова сказать про вашего предка Столыпина? Два слова.
Зачем? Что кто-то не знает про него? Окей. Ну, связь как? Во-первых, это Монзе, да. революция создала вот некий хаос в эмиграции. Разные слои встречались, разные семьи встречались, которые вот в светской жизни в России, наверное, никогда как-то не встретились бы. Первый супруг моей матери, Юлия фон Ренненка, скончался в 43-44 году в Польше. И уже в 45-м в Монзе мой отец попал туда, длинная история. И они в конечном итоге в 48-м году венчались там. Моя мать, бабушка в то время, моя бабушка, старшая дочь Петра Аркадьевича. И вот эти две семьи скрестились в эмиграции. Да. В России вряд ли это смогло бы случиться, но они так скрестились. Значит, два слова. Это самое главное вот, для меня вот, про Столыпина, тем более вот, упираясь вот в теперешнюю реальность, это вот его вот квинтэссенция Столыпина, да, это создать систему, которая позволит человеку себя реализовать. Да? Я опять, если я могу на секундочку отлучиться, да, 17-й год. Вот мы все говорим, пишем, вот 17-й год это революция. Но когда мы говорим вот революции и все ужасы и так далее, мы очень упрощаем ситуацию. Мы очень упрощаем. Мы ставим какие-то названия всякие, как будто все понимаем. Я из тех поклонников идеи или теории, что 17-й год это хуже, чем революция была. Это какой-то миллинарный переворот всего. Это 600 лет истории страны, которая все вот как-то нагнетала веками. Это не вопрос справедливости и несправедливости. Идеологи любят это ставить в какие-то определенные логические рамки. Что вот это справедливо или несправедливо из этого, потому что это несправедливо, вот все восстали, взяли свои там лопаты и винтовки и начали стрелять и убивать всех. Не, я думаю, это гораздо сложнее было. Это 600 лет. Страна, вот эти 80% населения, которое застыло, стагнировало. Ничего не изменилось за 600 лет. Ничего не изменилось. И только в конце 19 века, благодаря, кстати, Александру II, да, его реформы, эсперанские и так далее, люди начали вот думать, что, а может быть, это возможно. Ну и потом уже в середине 19 века пресса начала достаточно сильно распространяться. И люди начали видеть мир немножко по-другому. Как сегодня мы видим вот тот же терроризм, ислам и так далее. Ну, распространяется, по большому счету, через социальные сети, через интернет и так далее. Люди видят вот того, что они не видели до этого, да, и хотят этого. И вот люди поняли, 600 лет их быт не изменился. И вот этот взрыв произошел, мне кажется, да. Я думаю, интуитивно Столыпин это очень хорошо понимал, и он хотел создать именно ту систему, которая давала бы возможность любому русскому человеку себя реализовать. Вот это в двух словах Столыпин. Да? Но 20 лет ему не дали, может быть, взяло бы 50 лет, кто знает. Непонятно. Ну и вот и в результате мы получили вот этот миллинарный культ. Потому что революция революция, но объяснить вот это кровопролитие и жестокость после этого, другим словом, как психопатизм и вот этот культ миллинаризма, да, никак нельзя объяснить. Просто никак нельзя объяснить. Да. Все.
Кто? Куда вы?
Там печенье.
Дорогие друзья, ну вот во время одной встречи с Николаем и супругой стихотворение, которое произвело у меня совершенно потрясающее впечатление. И сейчас такой экспромт. Действительно, это вот буквально сегодня утром все было создано. Но я попрошу Николая, может быть, несколько слов сказать об авторе. Это Александра Константиновна Случевская, «Коростовец». Да? И это стихотворение называется «Сад смерти». Оно опубликовано, да, в вашей книге. Собственно, там я его увидела. Может быть, несколько слов, что это, какова идея?
Ну, во-первых, я должен сказать, что мне очень как-то приятно так удивило, что... По-видимому, и Наташа, и Андрей делят или разделяют со мной и с моей супругой великое даже не уважение, а любовь к кладбищам.
Да.
Мы обожаем кладбища. Я не знаю, это очень спокойно, и это вот это стихи как раз вот про смерть, но Наташа нам что-то расскажет. Значит, о чем речь? Я, кстати, не знал до этого, до этой книги, что тетя Ара вообще даже писала стихи, только какие с моим отцом, понятия не имел. Значит, единственное, я хочу поправить вот то, что Анна Быкова сказала, что Константин Константинович так и не венчался на Агне Федоровне. Николай II не дал разрешения. А из-за того, что они были дворяне, они обязаны были обратиться к Николаю II для вот с такой жалобой. Да? Но дворянство она получила в конечном итоге, полное дворянство. И они, я начну с чего, вот почему вот сад смерти. Значит, 19-й год. Она находится в Пересаже. Это имение Лидии Случевской. Лидия Коростовец, урожденная Случевская. Коростовцы и Случевские переплетались в истории несколько раз. Пересаж, я там был. Это невероятно красивое место на Днепре. Через Днепр там Белоруссия. Лидия Случевская во время Первой мировой войны поняла, что нету больниц для возвращающихся с фронта солдат. Вообще вот в том районе Черниговской области, губернии. Не было. Она построила целую вот больницу. Да? Внесла, кстати, очень много интересного. Вот когда леса сажают, чтобы... Вот я не знаю, как по-русски сказать, когда в степях на ровном пространстве большие ветра бывают, и как плотина с водой, они вот эти леса, значит, сажали. Да, спасибо. Она одна из инициаторов России вот именно этого, и эти леса до сих пор существуют вокруг Пересажа. Это потрясающе интересно. И вот Ара с супругом Владимиром Коростовцом, они как раз были в Пересаже, когда наступали, значит, большевики. Это сентябрь. В результате, значит, они умудрились вовремя выпрыгнуть из окна и бежать. И оттуда пешком до Варшавы. А всю семью убили. Значит, Лидию Случевскую, но сперва убили двух сыновей, Михаила и... Сейчас забыл, как второго звали, прошу прощения. Там два сына на глазах матери убили. Потом убили мать, Лидию. Но это не хватило. Всех прислуг, 70 человек, зарезали. Потому что не защищали семью. И мне показали вот, местный, когда я там был, администратор там, того района, который бывший телозащитник Юлечки Тимошенко. Но оказался достаточно приятный такой, ну, мужик, мужиком. И он показал, он сам проводил там исследования, показал вот точно, где что произошло, и показал, вот, где архивы, и все это было. Вот Ара и Владимир бежали, значит, после этого убийства. Варшаву. Они там переночевали в лесах, их не нашли, и потом они бежали. В Варшаве они были сравнительно короткое время. И вот как раз, когда они были в Варшаве, она написала, сочинила вот эти стихи. Это в православном календаре было выпущено. Год я сейчас...
20-й.
20-й год, да, должен быть, потому что они в 19-м ушли. Значит, 20-й год, там они, я говорю, сравнительно быстро, и оттуда уже в 22-м они в Берлине. И в Берлине они были, ну, до 45-го года. Но вот этот промежуток в Варшаве, значит, это свеже в памяти убийство в Пересаже, на нее вот повлияло вот сочинить вот это стихотворение. Слова стоит почитать, как слова эмигранта, стихи моего отца, тоже вот просто душераздирающие. Наташа, спасибо.
Есть далеко, за гранью мира безмолвный сад, где тихо слушает молчание, как звуки спят. В густой траве недремным оком сросли цветы, но не разбудят ни на руках они. Упоение минувших лет, у жизни бурного течения здесь власти нет. Сквозь дымку легкую печали и тишины, души чужды земные дали. Руки простирает угрюмый тиск, и листья шелестом роняет, как слезы вниз. Он говорит душе усталой, покой зови, забудь тот вечер. Сновидение к земле назад, здесь холод властного забвения, здесь смерти.
Спасибо.
Огромное тебе спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо, Николай. Мы всех вас благодарим, мы всегда вас ждем. И, ну, что еще сказать? Все просто прекрасно сегодня прошло, замечательный вечер. Спасибо.
И теперь угощаем всех печеньями.
Да.
Печенье там, а не там. Хорошо, что она записана. Тем более, если знаешь историю. Да, и я еще много не рассказал. Я хотел просто... Это следующий.
Заплагивай.
Да, точно. Да. У меня визитки нет, потому что мы должны менять специальное имя нашего центра. Но это не проблема, потому что все решаемое. Опа. А на интернете ее можно найти, иммигранта, в интернете можно найти. Нет, она не опубликована.
А, ну в интернете можно, да. Я послушал, мне очень интересно, очень проникновенно читать.
Она просто потрясающая. Да. И мы нашли 7 тетрадь моего отца, которые мы понятия имели, что он вообще стихи писал. Thank you. Throwing everything at everybody. Yeah. Это все. И приехала,
Потому что я начинаю делать шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад.